Мы Господу благодарны, что мы сегодня утром можем находиться здесь. И я только надеюсь на то, что все те, которые рассчитывали на то, что мы будем находиться в другом помещении, что они уже смирились или же справились с этим, что мы сегодня находимся здесь. Ведь иногда это могут быть какие-то мелочи, которые враг нам делает такими большими. Так, что все благословение исчезает. И там мы должны быть внимательны, чтобы такое не происходило. И чтобы мы действительно принимали все так, как оно приходит. И тогда мы будем благословлены. И как наш драгоценный брат уже сказал, что Бог благословил на пути домой. И это слышишь везде. Люди просто говорят, что они прежде не переживали такую глубину в Слове с Богом и такое общение Духа. И я только надеюсь, что ожидания этих людей не были сосредоточены на человеке, но на Боге, и там они останутся. Если же люди сейчас сосредотачивают свои ожидания на человеке, тогда это, конечно же, не будет хорошо. Но если же мы все вместе наши ожидания сосредоточим на том, кто дал нам все обетования и который даровал обещание, что Он верен, чтобы исполнить все, что Он обещал, тогда мы это увидим собственными глазами, что Бог верен. Я лично для себя ожидаю то, что принадлежит к служению возвещения Слова Божьего. И этим я не замахиваюсь слишком далеко, хотя я иногда уже говорю Господу, было бы хорошо, если бы в нашей среде был бы пророк Божий, и тогда можно было бы его спросить. Но потом мы распознаем, что даже самый великий пророк Божий не смог бы нам дать другого ответа, кроме того, который Бог уже дал нам в Своем Слове. Так ли оно или нет? Тогда мы перестаем с Богом спорить и говорим: «Господь, Ты ведь уже ответил. Мы только это еще не до конца поняли. Мы всегда хотим искать какой-то ответ, и мы вообще-то найдем его уже в Святом Писании. Какая же милость! И я также распознал, каким может быть тяжелым одно единственное предложение, которое будет сказано какому-нибудь больному. И если мы должны взвешивать слова, тогда ведь, конечно, тогда, когда людей коснулась какая-то участь. Мне самому одна история вошла в сердце, и где бы она ни была, это сейчас все равно. Но там одна сестра посетила другую. И одна была здоровой и чувствовала себя хорошо, а другая лежит, так сказать, на предсмертной постели и болела раком. А потом здоровая говорит к больной: «Знаешь, какая разница заключается между нами? У меня есть вера, а у тебя болезнь». И вы можете себе, конечно же, это представить. Что это значит для такого человека, который уже сам едва ли может с собой справиться и находится уже во внутренней битве, который вообще ничего не может понять, не говоря о том, чтобы выстоять в этом. И здоровая сестра ушла оттуда с улыбкой и со словами «Аллилуйя» и «Хвала Богу». А больная, так это можно почти что сказать, лежала там, в отчаянии своей души. Братья и сестры, некоторые вещи входят в мое сердце. Давайте будем взвешивать слова, которые мы хотим изречь. Каждый да будет медлен на говорение, но пусть он будет скор на слышание, но медлен на говорение и еще медленнее на гнев. Если мы уже кого-нибудь посещаем и разговариваем с людьми, то давайте будем приносить такие слова, которые будут пронизаны Божьей любовью, такие слова, в которых видимым образом будет находиться простертая рука нашего Бога. Слова, которые поднимут другого, ведь некоторые уже лежат, а может быть все, один таким образом, а другой другим образом. И тогда осознают, что это значит, когда имеешь любовь Божью в сердце. И любовь, она не причиняет другому еще больше болей и страданий к его мучениям. Но любовь, она страдает с человеком, несет с человеком и все переносит. И это должно сейчас проявиться. Все другое было только набожным делом. И каждый ведь всегда думает, что он прав. Но Бог хочет нас привести туда, чтобы мы для друг друга были к благословению. И чтобы из нашего сердца было вынуто все то, что нам самим духовно мешает продвигаться вперед. Так как мы ведь получили самые великие откровения Слова Божьего. Но если же в нашем сердце находятся какие-то препятствия, что же тогда? Тогда мы не можем продвигаться вперед. Тогда мы такие люди, которые охвачены какими-то обстоятельствами. Пусть Господь во всех нас вложит такое желание, чтобы мы друг другу были к благословению, чтобы мы друг друга несли, и чтобы каждый принимал другого таким, какой он есть, и чтобы каждый вступался за другого. Тогда Бог благословит, и тогда Он будет с нами. Я думаю, что это был предпоследний, или же даже последний стих, или же оба стиха, как здесь говорится, в 21-м псалме, в 13-м и в 14-м стихе, «Ибо ты принудишь их обратиться в бегство, будешь целиться из лука твоего в лицо их, не ты и не я, но Господь ради славы Своей, ради Своей справедливости, ради воли Своей, Он Своих врагов обратит в бегство. Псалмист в другом месте говорит, «Поднимись, Господь, тогда разбегутся Твои враги». Он их рассеивает, и они должны тогда бежать. И не только царь радуется о помощи Божьей, как мы об этом читали, что царь радуется помощи твоей. Я хочу сказать, что даже сам нищий радуется о помощи, которую Бог дает ему. И этот человек был однажды царем, и он сам попал в эту ситуацию. И таким образом может в нее попасть также нищий немец, и кто бы это ни был, и что бы там ни было. Каждый, кто уже пережил помощь Божью, он может себя поставить в эту ситуацию и может сказать: «Господь, я пережил по милости Твою помощь». И в последнем, в 14 стихе, здесь говорится: «Поднимись, Господи, в силе Твоей, мы хотим воспевать и славить героизм Твой». Его имя, оно прекрасное. Он есть совет, сила. Он есть Герой Бог. Герой Бог, Вечный Отец. И мы имеем право на то, чтобы ожидать, что Бог произведет дела, которые превзойдут наши ожидания. Ибо так об этом говорит Святое Писание. Я думаю, это написано у пророка Исаии в 64 главе, где муж Божий в первом стихе провозглашает эти слова из глубины своего сердца. «О Боже, если бы Ты разорвал небо и сошел, и произвел дела». И я думаю, что это мы, конечно же, уже достаточно часто читали. Какое место из Библии мы здесь еще не читали? Ведь это же, конечно же, можно спросить. Здесь написано в Исаии, в 64 главе, в первом стихе: «О, если бы Ты разорвал небо и сошел так, чтобы горы поколебались перед Тобою, как и огонь зажигает хворост и приводит воду в кипение, чтобы возвестить имя Твое противникам Твоим, и чтобы народы содрогнулись перед Тобою. Если бы Ты совершил страшные дела, которые превзошли бы наше ожидание. Пусть Бог произведет это по милости. Мы ведь видим, что вещи набирают свой образ в любом отношении, и никакой человек не знает, как долго еще все продлится. Но одно мы знаем все, что мы живем в самом последнем времени, и что даже последнее время, да, тоже подойдет к концу, и что Господь возвратится, чтобы своих забрать домой. И я уже это выразил моим детям, когда мы сидели вместе, и когда я потом еще моему младшему на моем день рождения сказал: «Когда вы хотите служить Господу?» И вы знаете, как я чувствую об этом. Я думаю, что когда люди не служат Господу, когда они здесь живут на земле, то что же они тогда должны делать у Него там во славе? Что тогда еще должно влечь их к Нему, если у них здесь нету для Него времени, если они здесь проходят мимо Него? Что тогда будет влечь их там к Нему? Я верю, что каждый человек, который действительно распознал милость Божью, он служит Ему. И Господь говорит, я думаю, что это написано у пророка Малахия: «Тогда вы увидите разницу между тем, который служит Богу, и между тем, который Ему не служит». И что там все в себя включает? Ведь не только чтобы сделать какие-то набожные изречения, но чтобы мы от всего сердца и от всей души могли стоять в распоряжении Господу со всем тем, что находится в нас. И я вообще-то сам не приготовлен к этим вопросам или же к этим словам, но это должно быть написано. Это Малахия 3 глава, 18 стих. Я прочитаю 16 стиха. «Но когда и богобоязненные говорили между собой, то Господь внимал и прислушивался к ним, и перед ним писалась памятная книга о тех, которые боятся Господа и имеют глубокое почтение перед именем Его. Они будут мне, так сказал Господь воинств, в тот день, когда я совершу это особой собственностью, и я буду поступать с ними жалеючи, как человек поступает жалеючи с сыном своим, который служит ему. Тогда вы снова увидите различие между праведным и безбожным, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему». И это слово написано сразу же перед последним возвещением. Если вы прочитаете дальше, то оно ведь сразу подходит к той теме, что касается Дня Господня. «Ибо хорошо знаете, что придет День Господень». Бог сделает различие между тем, который Ему служит, и тем, который Ему не служит. Между тем, который имеет почтение перед Его Словом, как мы здесь прочитали. И самое важное в этой взаимосвязи, ведь тоже та мысль, которая здесь выражается, и именно в последней части 17 стиха. И здесь говорится: «И я буду поступать с ним жалеючи, как отец поступает, жалеючи сыном своим, который служит ему». Что отец будет иметь от самого лучшего сына, если он не будет стоять в его распоряжении, если он будет идти собственными путями? И так сказать, если он будет раздражением для отца, что Бог будет иметь от тысячи сыновей и дочерей, если они не будут стоять в его распоряжении, если они не будут ему служить от сердца, если они не будут иметь почтения перед его словом, если они его только будут почитать своими устами и губами, а их сердца будут находиться вдалеке от него? Что он будет иметь от всех сыновей и дочерей, когда они будут идти собственными путями? Они только будут для него болью, и они будут приносить ему только заботы и трудности. И я думаю, что мы не говорим сегодня о непогрешимости. Я думаю, что мы должны понять, что мы, как община, здесь, на земле, были предназначены для особенной цели. И именно, чтобы мы находились в распоряжении нашему Богу, чтобы от сердца могли Ему служить. И это такие люди, которые потом переживут эту разницу, как здесь написано. «Тогда вы снова увидите различие между праведным и безбожным, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему». Люди могут служить какой-нибудь церкви, какому-нибудь обществу или жить какому-нибудь религиозному объединению. Они могут сами себе служить и могут находиться для себя в распоряжении. Но Бог ищет своих сыновей и дочерей, в которых Он имеет свое право. И Он хочет, чтобы мы находились в Его распоряжении. Что же сказал Павел к Галатам в первой главе? Вообще-то, это ведь прекрасное слово. И пусть жить оно будет касаться всех нас. И здесь говорится к Галатам в первой главе, стих 13. «Вы ведь слышали о моем однажды поведении в иудаизме, что я безмерно преследовал общину Божью и искал уничтожить ее, и что я в страсти иудейского характера делал это прежде многих моих сверстников в моем народе, бывший особым ревнителем унаследованных от отцов моих преданий. Но когда тому, кто избрал меня от чрева матери и по милости своей призвал, благоугодно было открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие о Нем посреди язычников, то я не стал тотчас обращаться к человекам из плоти и крови, и не поднялся так жить в Иерусалим к моим предшественникам в апостольском служении. Нет, я отправился в Аравию и вернулся затем обратно в Дамаск. Что же это было? Бог, Он открыл Себя одному мужу, который был ревностным за то дело, которое он вообще-то видел правильным, но он не понял, что время продвинулось и что все пророчества уже нашли свое исполнение. И все же он получил подключение к действию Божьему. И это для нас самое важное. Все равно, в каких бы вещах ты и я не были бы ревностными, все равно, на что бы мы не отдавали свое время, самое главное, что мы сейчас понимаем, что Бог Себя хочет открыть в нас и через нас. Потому что это есть тот час, это есть те дни Божьего милостивого посещения, так как это последнее пророческое поколение, где большая часть Слова Божьего исполняется. И в одном месте где-то говорится, «Тот, который увидел меня верным», ведь было еще какое-то слово, которое я хотел вообще-то прочитать. Но не всегда я так могу сразу это найти, как это было раньше. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 14 главы. Давайте жить будем помнить о тех словах из пророка Малахии и те слова из послания Галатам, что мы предназначены для того, чтобы стоять в Божьем распоряжении, и что различие в тот день будет сделано между теми, которые Богу служили и которые Ему не служили. Не те, которые были набожными, не те, которые посещали богослужения, не те, которые так или по-другому сражались за какой-нибудь поучительный пункт, но которые служили Богу от всего сердца, которые Ему принадлежали со всем тем, что в них находилось, и которые предоставляли в Божие распоряжение свое время, свои таланты и все, что они имели. В этом будет различие в тот день. Это слово в Иоанне в 14 главе, в 12 стихе, которое брат Бранхам часто зачитывал, здесь написано: «Истина, истина, я говорю вам, кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю. Да, и еще большие, чем эти сотворит. Ибо Я иду к Отцу, и все, что вы будете просить во имя Мое, то Я сделаю. Все, что вы будете просить во имя Мое, то Я сделаю, чтобы прославился Отец в Сыне. Теперь 15 стих. Если вы любите Меня, то будете соблюдать заповеди Мои. И Я попрошу Отца, и Он даст вам другого помощника, чтобы Он прибыл с вами вплоть до вечности, Духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит его и не распознает его, а вы распознаете его, потому что он пребывает с вами и в вас будет. Разве это не замечательное слово? Святой Дух, Он ведь многообразным образом был описан как утешитель, как помощник, как ходатай. Он ведь стал все для нас во всем. И если мы распознаем, что этот Дух истины ведет нас во всякую истину, и что мир не может его получить, они его не видят, они не нуждаются в нем. Только тот, кто от истины, он может получить Духа истины. И Господь говорит: «Мое слово есть истина». И здесь мы ясно различаем между помазанием через Духа, которое имеют многие, которое имеют миллионы в этом поколении, и между настоящим получением Святого Духа в твоей и в моей душе, взаимосвязи с семенем Слова Божьего. Святой Дух, Он должен иметь точку опоры или точку остановки в твоей и в моей душе. Он должен иметь точку соприкосновения. И если же это Духом вдохновленное слово не будет находиться в душе, то где тогда должна быть точка соприкосновения? Ее тогда там нету. Тогда это просто помазание. Люди радуются, и тогда они идут своими собственными путями. Но Бог имеет таких людей на земле, народ, который Он предназначил для того, чтобы они могли Его распознать и принять Его Слово, и чтобы Духом могли быть водимы во всякую истину. В 18 стихе написано: «Я не оставлю вас сиротами, я приду к вам». Еще лишь короткое время, и мир больше не увидит Меня, а вы увидите Меня, что Я живу, и вы будете жить. В тот день вы распознаете, что Я пребываю в Отце Моем, а вы во Мне, и Я в вас. Это есть действие через Слово и Духа Божьего, что мы можем распознать это. И теперь мы хотим конкретно себе задать вопрос, произошло ли оно уже? Итак, здесь говорится: когда это придет, то Я не оставлю вас сиротами, Я приду к вам, Я дам вам от Своего Духа. Еще лишь короткое время, и мир больше не увидит Меня, а вы увидите Меня, что Я живу, и вы будете жить. А потом идет: в тот день вы распознаете, что Я пребываю в Отце Моем, а вы во Мне, и Я в вас. На первую часть я посмею на это сказать ясно «да», так как мы все распознали, что Бог был во Христе и Христос в Боге, и что Господь Иисус есть откровение Божье во плоти. Это ведь мы все поняли. И с этим у нас нету никаких трудностей. Итак, эта первая часть должна повлечь за собой вторую часть, иначе действия не будет. Иначе не будет никакого смысла и цели в том, что Бог хотел себе предпринять. И здесь говорится, я прочитаю еще раз. «В тот день вы распознаете, что я пребываю в Отце Моем». Хорошо, это мы только что сказали, что мы это распознали. Но теперь идет. «А вы во Мне». Распознали ли мы это уже с той же самой Божьей ясностью? И приняли ли мы это в наши сердца, что так точно, как Бог во Христе нас примирил с Собою, что мы, как искупленные, находимся в Искупителе, что это есть наше нынешнее состояние? Приняли ли мы это в вере? Может быть, я не могу это так ясно выразить, но я думаю, что Божье Слово говорит очень ясно. Когда произойдет то, что Дух придет, Помощник, Утешитель, Ходатай, и нам говорится, что «Я не оставлю вас сиротами, но я пошлю вам Духа истины, которого мир не может принять». И потом еще лишь короткое время, «И мир больше не увидит меня, а вы увидите меня, что я живу, и вы будете жить». В тот день вы распознаете, что я пребываю в Отце Моем, а вы во Мне, и я в вас. Давайте жить от сердца Господа, попросим о том, чтобы этот весь стих нам был глубоко написан в нашем сердце, как Божье откровение. Чтобы не только исполнилась первая часть, но также то, что за ней следует. «А вы во Мне, и я вас». Как замечательно излагал это брат Бранхам в простейшей форме. Так что иногда, и не только иногда, но, конечно же, высоко ученые притыкались. Но какие великие истины были там выражены? Коротко и ясно он сказал, со ссылкой на Авраама и левитов, что они находились еще в числах Авраама, когда должно было пройти еще 4 поколения. И там брат Бранхам излагает и говорит, так как мы были в нашем пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушке, а потом жить в конце, мы, конечно же, были в нашем отце. И он с нами еще не мог иметь никакого общения, покамись не произошло то, что мы пришли к жизни, появились на свет. Вдруг, внезапно, наш отец, в котором мы находились, он мог иметь с нами общение, потому что мы были зачаты, рождены в этом мире. Так нам было это изложено, что мы были уже в вечности, в Боге, и мы являемся ничем другим, как только сыновьями и дочерьми Божьими которые были зачаты и рождены через Духа в Божью жизнь. Мы были во Христе, и мы пребудем с Ним во веки вечные, с Ним и в Нем. Это ведь все такие прекрасные мысли. И я думаю, что не было никакого времени, где Божьи вещи и весь спасительный план были бы изложены так просто, но так всеохватывающе и так глубоко, как в эти дни. Что бы нам помогло, если бы мы все сказали бы, что мы распознали библейское крещение, и мы поняли божество, если бы мы не поняли, что мы находимся во Христе, а Он в нас. И только тогда мы имеем доверие к Богу. Ведь так давно уже существует недоверие к Богу. Мы, так сказать, сомневаемся в том, что Бог сделал для нас и в нас. И есть действительно только один этот ужасный грех, и это есть грех неверия. Что же сказал Господь в Евангелии от Иоанна? «Если вы не верите, что это Я, тогда вы умрете в вашем грехе». И что же Иоанн пишет в своем послании? «Кто Богу не верит, тот делает его лжецом». Никто не скажет ведь Богу, «Ты не сказал истину». Такое никакой человек не сделает. Но там находится такое мощное предложение. «Кто Богу не верит, тот делает его лжецом». Если я не поверю тебе, что ты мне говоришь, что же тогда я сделал? Тогда я поставил под вопрос то, что ты мне сказал. И так сказать, я тогда тебя поставил недостойным доверия и лжецом. Кто не верит Богу, тот делает его лжецом. И теперь я спрашиваю вас, как же мы хотим устоять с этим, если мы вечно истинного Бога делаем лжецом через наше неверие? Как же мы тогда хотим явиться перед Ним? Пусть же это войдет в наши сердца, что каждое Слово Божье, оно правдиво, так правдиво, как Бог сам правдив. И Слово ведь изошло из Его уст. И здесь говорится дальше. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 18 стих. «Если мир вас ненавидит, то помните, что он еще прежде вас возненавидел меня. Если бы вы были от мира, то мир любил бы вас, как принадлежащих к нему. Но так как вы не от мира, а я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не выше господина своего. Если они меня преследовали, то будут преследовать и вас. Если они мое слово соблюдали, то будут соблюдать и ваше». И тоже в это я должен верить. Если я не буду в это верить, тогда я делаю лжецом того, кто это изрек. И это есть мой Господь и мой Бог. Он сказал, «Если они мое слово соблюдали, то будут соблюдать и ваше». И здесь идет речь о Божьем посылании, о Божьем поручении и о открытом слове Богом, чтобы принести его людям. И кто от Бога, тот слушает тех, которые посланы Богом. А кто послан Богом, тот говорит слова Божьи, так как они в его сердце стали живым откровением, и он стал Божьей составной частью этого Божьего намерения. И я думаю, что туда Бог нас хочет всех привести, Не так, чтобы мы сейчас делали себе какие-то представления, что должно произойти то, и мы будем делать то или другое. Мы сначала будем делать только одно, чтобы мы верили Богу. И чтобы те слова, которые Он направляет к нам, чтобы мы принимали их серьезным образом. И чтобы мы могли распознать наше верующее состояние в Слове Божьем и могли сказать: «Господь, я принимаю это в вере». Так точно, как Ты, о Боже, был во Христе, точно так же и Христос сейчас во мне. Ибо так говорит об этом Твое Слово. Ты не оставил меня сиротой, но Ты дал мне от Твоего Духа. Он есть мой адвокат, мой помощник, мой утешитель. Он ведет меня во всякую истину. Кто из нас может хоть самое наименьшее приписать самому себе? Разве мы все не находились во тьме? Разве мы все знали об этих вещах, которые Бог предназначил на это время? Но Бог в Своей милости повернулся к нам. И Он хочет нас сегодня укрепить в вере. Бог ведь не заинтересован в том, чтобы сокрушать или подавлять своих детей. Это уже делает враг. И Он это делает великодушно. И Богу этого не надо делать. Но Бог заинтересован в том, чтобы нас поднять и чтобы укрепить нас в вере, так укрепить. Не так, чтобы мы сказали, что мы сейчас были благословлены. И я хочу вам что-то сказать. Если мы только не схватимся за какое-нибудь определенное слово и скажем: «Господь, сегодня я занимаю мою позицию в вере, я распознаю, для чего Ты меня предназначил и избрал». Если мы Бога будем только всеобще благодарить и не будем иметь Его Слово перед нами во время молитвы, но будем проходить мимо этого, тогда ничего не получится. Оно действительно должно быть так, чтобы мы всегда брали Слово как основание и на Него становились или схватывались за Него и сказали: «Верный Бог, все это Ты сделал за меня. Ты искупил меня. Ты пролил свою кровь за меня. Ты меня позвал по имени моему. Я Твой». Эти вещи мы должны лично принимать для себя, где мы будем ссылаться на Слово, так как из Слова приходит проповедь, а из проповеди — вера. А проповедь снова нас возвращает через веру к Слову, из которого она вышла. И тогда мы имеем связь к Богу. И тогда мы можем Ему сказать то или благодарить за то, что Он уже сделал. «Господь, Ты помогаешь царю». Это изрек Давид. Сегодня мы можем изречь: «Господь, Ты помогаешь мне». И кто посмеет сказать это в вере, тот может это сделать, где он скажет: «Господь, Ты помог мне. Ты освободил меня. Ты сделал меня Твоим детем. Ты примирил меня. Ты даровал мне вечную жизнь. Ты предназначил меня для того, чтобы я служил Тебе». И это мы должны с Божьей помощью, вере, действительно, из убеждения должны это сказать. И я думаю, что нам не будет сегодня это сделать трудно. Мы видели это у Павла. Он был ревнителем мощным образом. И именно в незнании всех вещей, которые тогда происходили. Но потом Господь ему себя открыл. И потом Он таким же самым образом боролся за Евангелие Иисуса Христа. Он отдал свою жизнь. И если прочитаешь все эти события, я думаю, это написано во 2 Коринфянам, в 11 главе, что он был побиваем и находился даже в заключениях и так далее. И все, через что бы он ни проходил. Но одно было несомненно. Он нес благородное семя Слова Божьего. И он также сказал где-то во 2 Коринфянам, в 4 главе, 16 стихе, «И даже если наш внешний человек изнашивается, то наш внутренний человек со дня на день получает новую силу». Братья и сестры, и тоже мы хотим друг друга укреплять в вере. Мы хотим друг друга ободрять, и именно из полного убеждения, от всего сердца. И когда мы замечаем, что где-то необходимо слово утешения, о, чтобы мы не только произносили это только нашими устами, но чтобы это могло исходить из глубины нашей души. Господь хочет нас всех так вместе соединить. Бог во Христе, Христос в общине. И мы, как Его народ, в Нем скрыты на время и на веки вечные. Я не оставлю вас беспомощными сиротами. Я возвращусь к вам. Он ведь настоящий Отец. И если даже Господь умер, то ведь Он воскрес. И вы знаете всю эту историю. И с ней я хочу подойти к концу. Как одна женщина подошла к брату Бранхаму и сказала, «Да, ты проповедуешь Иисуса Христа, но Он ведь умер». И он сказал, «Это правда, но Он на третий день воскрес. И я не служу мертвому Господу, но живому Господу, который воскрес, который победил смерть и ад, и который искупил нас, который нас помиловал, который нас привлек к себе по милосердию и из любви. О, Божья любовь, такая полная и свободная, уже с древних времен, и все заново. Пусть жить мы будем охвачены или поражены этой Божьей любовью. И я вам скажу открыто, человек, который пришел на собрание только через какое-нибудь учение, или жить, когда он делает себя каким-то религиозным, то такой человек со всем своим учением останется пустым. Бог хочет нас поразить своей любовью. Итак, Бог возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына, рожденного только одним Богом, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но имели вечную жизнь. Любовь Божья, она стоит выше всех вещей. И если мы ее имеем, действительно ее получили, то в любви находится примирение, прощение, милость, спасение и вечная жизнь. Все находится в любви Божьей. И через любовь Божью открылась на кресте на Голгофе. И это есть Слово Господне. Все искупленные, они будут нести в своих сердцах все то, что через нашего Искупителя произошло на Голгофе. И это через них будет проявляться. Слово о кресте, ведь это ж не какая-то пустая проповедь о тех вещах, которые произошли, на которые можно посмотреть исторически или спасительно-исторически. Но там ведь произошло что-то с тобой и со мной, за тебя и за меня. Мы имеем участие в том, что Бог сделал. Пусть жить мы сегодня будем поражены, охвачены милостью и любовью Божью. и чтобы мы нашему Господу от всего сердца и от всей души принесли благодарность. Аминь.